Итак, мы говорим о стихах Вячеслава Иванова, для тех, кто впервые слышит это имя. Напоминаю, что это один из известнейших русских символистов. И вот первое, с чего мы начнем, это поговорим о понимании самого символа Вячеславом Ивановым. Как он понимает, что такое символизм? Для Вячеслава Иванова представление о символе неотделимо от представления о мифе. Вот что пишет по этому поводу известный исследователь Вячеслава Иванова Филипп Вестербрук. В символистской поэтике Иванова мы встречаем подобные соображения. Миф – исходное понятие искусства. Только искусство, которое создает мифы, то есть мифотворческое искусство, может называться настоящим искусством. Здесь я с Вячеславом Ивановым полностью согласен. Именно так оно и есть. Ибо искусство живет как раз тем, что оно создает целостные смысловые структуры. Я много раз об этом говорил, много раз буду повторять это, но оказывается, что до сознания людей, вообще говоря, это слабо, как-то трудно доходит. И мне очень часто приходится сталкиваться с тем, что, например, употребляемое мною слово «мифологема» вызывает у слушателей определенную, ну не то чтобы негативную, но во всяком случае вопросительную реакцию. Так вот, в данном случае можно, я не настаиваю на слово «миф» или «мифологема», мы можем говорить о модели, если хотите. Мы можем говорить до какой-то степени об образе, но дело только в том, что и модель, и образ – это все понятие, с моей точки зрения, более низкого ранга. Ибо, например, в понятие модели, как правило, не входит представление об оценочности. В то же самое время миф – это такая целостная смысловая структура, описывающая мир и человека в этом мире, которая сразу же носит оценочный характер. То есть в рамках мифа, что бы там ни происходило, какие бы герои перед вами ни появлялись, они сразу же в некотором смысле оценены, им присвоен достаточно понятный статус. И вообще все события, которые там происходят, они статусны. Причем в самых ранних мифах этот статус, скажем так, выходит за непосредственное противопоставление добра и зла. Этот статус выходит за представление о бытической основе существования. Статус героев первоначальных мифов – это статус как бы представителей хаоса или же представителей некоторых формообразующих сил. Но так или иначе, миф на то и миф, что в нем есть определенная уже целостность представлений о мире. И причем это такая целостность, которая неотделима от оценки, в конечном счете от оценки. Так вот, естественное искусство без мифологем существовать просто не в состоянии. Не может. Ибо искусство, если хотите, это такая же наука, которая точно так же описывает и пытается понимать мир, как наука, но если наука пытается его понимать аналитически через исследование узлов, деталей и частностей, как они сопрягаются друг с другом и почему они работают, то искусство интересует прежде всего сразу схватывание целостного образа, когда не так важно, почему работает та или иная деталь. И более того, не так важно, почему, не так важно, точнее, следующее. Имеет ли та образная система, которую я задаю, отношение к реальности с точки зрения соответствия деталей? Вот это миф не интересует. И поэтому миф запросто отождествляет, казалось бы, совершенно невозможные нетождественные вещи. Вообще миф не требует проверки на логику. У него своя логика. Так вот, здесь Вячеслав Иванов абсолютно прав. Искусство без мифа не бывает. И, собственно, все современное искусство, хотя оно создается и существует уже в постнаучную эпоху, постнаучную эру, и вообще надо сказать, что, скажем, после мифа, после позитивизма XIX века с мифом в литературе и в искусстве стало дело обстоять очень плохо. И вот я просто сразу могу сказать, вот давайте еще раз, это очень важно. Вот миф – это такая целостность, которую можно как бы взять как ядро смысловое сразу. Вот вы обращаетесь к художественному произведению, и если в нем зашит определенный миф, вы сразу как бы чувствуете скелет. У вас появляется определенная почва для разговора. Поскольку я преподаю литературу, начиная от Гомера и кончая там Борхесом где-то, я сразу могу сказать следующее. Как только мы доходим до XIX века, мне в большинстве случаев очень трудно говорить о художественных произведениях. Почему? Ну, о каком-нибудь, допустим, Золя. Или, прости Господи, каком-нибудь, например, Бальзаке. Ну, нет, он очаровательный, конечно, но только, понимаете, что интересно? А вот когда ты разговариваешь о Бальзаке, то тебе интересно говорить о Бальзаке как идеологе и как явлении. А говорить о конкретном произведении Бальзака невозможно почти. Потому что, ну вот, «Блеск и нищета куртизанок», допустим, ты рассказываешь сюжет. А дальше-то никуда не продвинуться. Ну вот есть сюжет, есть такой характер, есть другой характер. Могут быть разные другие характеры. И в другом романе у него другие характеры. Нет, конечно, как целиком вот задуманное это полотно человеческой комедии, там, естественно, есть свой миф. Это понятно. Но это миф, который существует помимо, собственно, самого литературного текста. А когда ты обращаешься к роману, вот тебе это смысловое ядро не взять, не выделить, его как бы нет. Потому что, собственно, в основе какого-то конкретного художественного произведения нету подобной мифологемы. Как она есть, допустим, у Шекспира, как она есть у Сервантеса, как она есть у Гомера и так далее. И вообще, по-настоящему, в искусстве XIX века по пальцам можно пересчитать такие произведения, в которых ты обнаруживаешь эту косточку, этот костяк.
А косточка это определяется интуитивно, или для этого нужно все-таки какие-то суммы знаний для того, чтобы убрать?
Ну, Олег, это же, как всегда, обоюдный процесс, потому что, с одной стороны, ну, то есть я скажу по этому поводу следующее, что для того, чтобы врач определил, есть ли у пациента позвоночник, да, ему все-таки нужно учиться в медицинском учреждении. Но если он просто только учился в медицинском учреждении и при этом кроме этого ничего больше не знает, не чувствует и так далее, то наличие позвоночника он, может быть, даже и определит. Но что с ним конкретно? Вряд ли. Для этого, как вы сами прекрасно знаете, нужна личностная интуитивная настройка на конкретного пациента. И тут та же самая история. Конечно, когда вы начинаете говорить о художественном произведении, следующее надо помнить всегда. Вы должны с ним вступить в интимный контакт. Это все личностные интимные вещи. Естественно, на базе определенной подготовки, определенного контекстного представления. Потому что если его нет, вам не о чем опять-таки говорить.
То есть, если мне нет таланта, я могу вот этот мифологию просто не найти, не определить.
Что значит таланта? Нет, вот я еще раз хочу подчеркнуть, речь не идет о каком-то специально выделенном художественном таланте. Чего вы меня сейчас опять заговорите, на Вячеславе Иванове не вспомню. Но это просто, вот поймите, это действительно важные вещи. Это надо как бы чувствовать и понимать. Так вот, что я хочу сказать. Здесь речь идет о том, что вы вот как бы специфически талантливы, и поэтому один может читать, а другой не может. Я еще раз повторяю. На самом деле требуется только одно – готовность к личной встрече. То есть, если вы способны на личный контакт, вот как бы встретиться лицом к лицу с Гомером, все будет в порядке. Конечно, с определенной долей усилий. Понятно. Это всегда так. Но считать, что для этого нужно обладать каким-то специальным врожденным художественным вкусом, ну, желательно. Желательно. Но я хочу подчеркнуть еще раз, я все время повторяю это, я все время об этом говорю. искусство только потому и существует, что оно общезначимо, то есть оно существует не для избранных, не для тех, кто вот так рожден, что они могут видеть соответствующие краски, слышать соответствующие звуки и понимать соответствующее сочетание слов. Это может быть нужно для того, чтобы писать. Да, вот Пушкиным вы действительно как ни тренируйтесь, не станете. Это действительно вот какой-то такой уже от Бога сумасшедший талант, который вытворяет не весь что. Но читать Пушкина, и читать адекватно, и понимать, и выделять вот это смысловое ядро, эту косточку, вы вполне можете научиться. Почему? Потому что, повторяю, это вещь контекстная. Но такая странная контекстная вещь, когда вы не можете себя обусловить только знанием литературы. Мы прекрасно знаем, сколько есть искусствоведов, которые знают, вообще говоря, все в своем предмете. Но при этом абсолютно не понимают стихов или живописи. Это сколько хотите, так и бывает. Вот все знают, в каком году Гоя написал какую картину, но живописи не понимают совсем. Кстати, всем адресую. Бежать срочно нужно в Эрмитаж. А не просто Веласкес. Привезли из Прадо 60 картин. Вот. Это в кои-то веки бывало, и вообще говоря, имейте в виду, что там целый ряд абсолютных шедевров, которые больше нигде не увидите. В частности, действительно, три картины Веласкеса, из которых одна – это портрет Филиппа IV короля. Это просто один из моих самых любимых у него портретов. Кстати говоря, в книжке моей «Стишок» вот именно про этот портрет.
А долго еще будет?
Долго, несколько месяцев. Добрый вечер. Несколько месяцев она будет, но, как всегда, не надо оттягивать, потому что всякое оттягивание приводит к тому, что все это ничем заканчивается. А там Рубенса гениальный совершенно, один из лучших портретов Рубенса, там великолепный портрет Тициана Карла V с собакой, там Дюрер, там Босх, в общем, черт знает что. Возвращаемся сюда. Итак, вот смотрите, Вячеслав Иванов совершенно прав, что искусство без мифа, как я сказал, уже не бывает. Дальше отсюда он начинает разворачивать, выводить свое представление о символе. Символ и миф для него взаимосвязаны, они предполагают друг друга. С одной стороны, символ является знаменем, смысл которого образно и полно раскрывается в соответствующем мифе, пишет Иванов в знаменитой статье «Две стихии в современном символизме». Это статья принципиальная, где он полемизирует, в частности, с Анинским. И вот что интересно, вот как это удивительно бывает. С одной стороны, вот его теоретические рассуждения вполне правильны. Они имеют под собой серьезное основание смысловое. Более того, я, в общем, даже почти совсем согласен. Сейчас я попытаюсь проиллюстрировать, с чем я там согласен. Но вот что удивительно. Полемизируя в этой статье, казалось бы, с правильных позиций с Анинским, он удивительным образом не понимает, что Анинский как раз и осуществляет то, чего хочет Вячеслав Иванов. А он сам, Вячеслав Иванов, этого совершенно осуществить не в состоянии в своем творчестве. Полный парадокс. Но вот это именно так. Так, смотрите. Символ понимается как составная часть мифа. Значит, в другой части этой статьи Иванов отмечает, миф уже содержится в символе. Ну, на самом деле, вот когда я сказал про эту косточку, когда я сказал про это смысловое ядро, то я, по сути дела, практически был близок к тому, что понимает Вячеслав Иванов под соответствием мифа и символа. Символ, таким образом, выступает как некая сразу структура, вот некий образ, который я сразу могу из этой мифологемы вытянуть и сказать, вот царь Эдип. Все. Я произнес царь Эдип, и в этом смысле это имя стало уже символом во всей мировой культуре, подтягивая и выражая через себя всю смысловую структуру мифа об Эдипе и всем нам известную вот эту вот трагедию, софокловскую «Царь Эдип». Более того, дальше обратите внимание, что этот символ начинает в контексте культуры мировую, свою как бы собственную жизнь. Он начинает видоизменяться, он начинает жить сам по себе. И дальше смотрите, сколько коннотаций появляется. Эдипов комплекс, да? Значит, это за собой тянет целый ряд кинематографических решений все той же самой проблемы, все той же самой смысловой структуры и так далее. У вас возникает как бы масса уподоблений, которые разворачивают этот символ, создавая все новые и новые мифы на единой основе. Вот так вот и существует искусство. В некотором смысле оно существует как такая зависть цветка, которая, ну вот она роза, да, вот она вот как бы вот бутончик розы. Вы знаете, что это роза? Уже она роза. А почему, собственно, она роза? Хотя это всего лишь бутончик, но уже роза. А дальше она начинает раскрываться, и перед вами столепестковая роза возникает, и там вот еще одна ситуация смысловая. И как бы перед вами возникает такой целый комплекс самых различных смысловых уподоблений, которые все вытекают вот из того, что можно было бы изначально назвать символом. И я даже не случайно розу-то вспомнил, потому что в «Ромео и Джульетте», например, у Шекспира, роза она или не роза, в зависимости от названия, от слов, которые применяются к этому цветку. Это же, собственно, вся трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта», она вся строится на этом стержне смысловом. Что придает розе ее розовость, как бы? Вот она, если я ее чертополохом назову, останется она, например, розой или нет? И вот вся ошибка героев заключается в том, что они не понимают контекстного, символического, абсолютного значения для человека наименований. Будет ли роза пахнуть так же, если назвать ее фиалкой, допустим, или одуванчиком? Вот загадка. Нет, не будет, потому что вы ее нюхаете не носом, а сознанием. То есть нюхаете-то вы ее носом. Но интерпретацию того, что вы понюхали, дает ваше сознание. А ваше сознание в его рефлекторных всех аспектах, оно никогда не бывает в чистом виде. Оно всегда есть сознание, включенное в определенный историко-культурный контекст. А в историко-культурном контексте роза уже символ. Все, если вы поменяли ее наименование, уже не работает весь тот смысловой ореол, который задает вам возможность нюхать розу как розу. И вот этот символ, который как бы вытаскивается, вот как бы он, как этот цветок, как этот бутон содержит в себе все преломления мифа, для Вячеслава Иванова как раз и соответствует тому, что он называет реалистическим символизмом. Но тут начинается путаница понять. Потому что, ну, я подозреваю, что когда он называет свой метод реалистическим символизмом, он, скорее всего, возвращается к древнему спору реалистов и номиналистов, которые в средние века все никак не могли договориться, что же существует, значит, реальные, ноумены или реальные понятия, реальные вещи. То есть, что первично, мир платоновские идеи или конкретные предметы? Я не буду сейчас в это углубляться, тем более, что это прямого отношения к разговору не имеет. Но на самом деле его так называемый реалистический символизм можно было бы назвать символизмом мифотворчества. Так вот, этот самый реалистический символизм раскроет в символе миф. Только из символа, пишет Иванов, понятого как реальность, может вырасти, как колос из зерна, миф, ибо миф – объективная правда о сущем. Значит, получается так, что... И в этом смысле, опять-таки, вот надо приглядеться, как это делает символизм, как они мыслили себе эту практику, и признаться, что за ней была своя очень существенная правда. То есть, по сути дела, речь шла о чем? Почему вообще символизм им понадобился? А им он понадобился потому, что сами по себе мифологемы ослабели. Вот человек жил в рамках определенных мифологем. Вот как бы такой единой мифологемой для европейского человечества было христианство. Это гигантская мифологема, которая задает, ну, христианство, которое потом было еще, ну, оно с самого начала было античностью нагружено, но, пробираемся тихонько, значит, но хочу обратить ваше внимание, что после Ренессанса там уже вообще было трудно разобраться, где христианство, а где, собственно говоря, все античные реалии и параллели. Вот в Риме это будет очень ярко видно. Как на самом деле там просто все прорастает одно сквозь другое. Но дело в том, что вот эта огромная мифологема, которая существовала в европейской культуре, по тем или иным причинам, сейчас не будем опять к ним возвращаться, к середине XIX века начинает просто-напросто распадаться. Она начинает распадаться по очень простой причине. Потому что приходит Огюст Конт и спрашивает, а правда ли земля стоит на трех китах? А правда ли Господь Бог в шесть дней сотворил Вселенную? А наука не подтверждает, говорит он, что земля за шесть дней была сотворена. А вот данные геологии нам говорят о том, что земля была сотворена за, ну, тогда считали за сколько-то миллионов лет. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что данные геологии все равно всегда дают какую-то мифологему, потому что в один век они дают несколько миллионов лет, в другой уже несколько миллиардов, потом, может быть, придем к тому, что, вообще-то говоря, снова шесть дней. Все зависит от того, что понимать под шестью днями. А вообще-то я сейчас хочу сказать, что вот если приглядеться к состоянию, в которое вперлась современная наука, то мы с вами, друзья, остались просто один на один с чистой мифологемой. Ибо теперь говорится следующее. Вселенная создана борьбой темной материи и темной энергии, говорят нам ученые. При этом они не знают ни что такое темная материя, ни тем более, что такое темная энергия. Наука в своем предельном развитии дошла до формулирования абсолютной мифологемы, которая... Вот что-то, почему вообще это было названо темной энергией? Могли бы назвать черными кузнечиками, как угодно можно было назвать. Потому что это никакая не энергия, а просто никто вообще не знает, что это такое. Потому что вдруг оказалось, что наряду с всем нам понятной силой притяжения, которая еще со времен Ньютона, ну, может быть, и раньше, но вообще-то говоря, точно, что со времен Ньютона, оказывается, стягивает тела и как бы объединяет комплексы в ассоциации и так далее, то есть на самом деле занимается чем? Занимается структурированием, занимается упорядочиванием, потому что сила всемирного тяготения – это сила, которая создает сложные структуры. Вот оказалась совершенно удивительная вещь. Долго спорили, эта сила перевесит силу импульса изначального большого взрыва, или же не перевесит, и в силу этого разлетится Вселенная, или же схлопнется обратно. Посчитали, посмотрели, я уже как-то раз в этой аудитории это говорил, выяснилось, что Вселенная не только не схлопывается, а она разлетается с убыстряющейся скоростью. Что это означает? Это означает, что господа ученые в принципе не понимают, что происходит. Потому что никакого физического механизма, который объяснял бы вам, как происходит разлетание, вот это все равно, что вот сейчас это самое, я толкну вот этот предмет, а он вместо того, чтобы, подчиняясь силе трения, пробежать и остановиться, от меня начнет улетать с убыстряющейся скоростью.
А может, это как круги по воде? Импульс, и все в разные стороны. И дальше, 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 дальше.
Да, только вы говорите совершенно правильно, Надежда, но только я хочу обратить ваше внимание, что круги по воде расходятся с замедляющейся скоростью, чем дальше. И, как вы помните, они ослабевают и, в конце концов, превращаются в ничто. А тут они ускоряются... Понятно, да? Вот. И тогда современные ученые говорят нам примерно то же самое, потому что я повторяю, ну что сказать черная энергия там, что сказать три кита? Совершенно одно и то же. Они говорят, что вот есть черная энергия, темная энергия, которая обеспечивает этот процесс.
Темная материя.
Нет. Темная материя.
Борьба, темная
это материя. Это другое. Темная материя это как раз та материя, которая обеспечивает притяжение структур. Просто она такая, что мы ее не можем обнаружить. Мы ее обнаруживаем только тем, что, как оказалось, наша Вселенная весит на 90% больше, чем мы видим. То есть мы ее никак не можем обнаружить, мы вообще ее никак не замечаем. Представьте себе, на секунду. Мы с вами живем в мире, в котором мы можем наблюдать, осознавать и вообще под рукой иметь только 5%. 10 или 5%. А 95 или 90% того, что в этом мире есть, вообще нами никак не замечаемо. А замечаемо только потому, что когда вы смотрите, как одна галактика вращается относительно другой, вы обнаруживаете, что ее масса в 10 раз больше, чем вам казалось. Нет, это не доказательство существования Бога, это неизвестно что. Меня сейчас не интересует Бог вообще. Меня интересует только другое. Вот самое важное. Я хочу донести следующее. Что так или иначе, за каждой научной теорией все равно скрывается та или иная мифологема. То есть даже сам научный дискурс рассмотрения мировых констант и явлений вообще всего того, с чем мы имеем дело, он в основе своей мифологичен. Так вот дальше, я и говорю, приходит Конт и начинает говорить, ваша христианская мифологема не подтверждается, и предлагает свою, а именно мифологему положительного факта, мифологему научного знания. Но хочу обратить внимание, что именно с этого момента начинаются все проблемы. Почему? Потому что если христианская и любая другая религиозная мифологема, которая существовала до того, в том числе земля, которая покоится на трех слонах, трех китах или на ком-либо другом. Так вот, дело в том, что любая религиозная мифологема целостна потому, что она в единый контекст рассмотрения включает мир и имманентный, и трансцендентный. То есть она объединяет в едином видении, в едином взгляде человеческого существования и тот физический мир, в котором мы... Ну, короче говоря, и 5%, и
95%.
Да. Причем понятно, что как только вы начинаете сюда подключать те 95%, о которых мы ничего не знаем, то это неизбежно. Практика трансцендирования – это неизбежно религиозная практика, потому что это означает, что вы должны тогда в рамках единой мифологемы придумать такой механизм, который будет обеспечивать ваше проникновение туда. И проблемы-то все, начиная с XIX века, проблемы научных мифологем заключаются в том, что они пытаются выстроить целостное представление о мире на основании только 5%. Потому что они сразу говорят – о трансцендентном ничего не знаем, знать не можем, и нафиг оно нам нужно. В силу того, что мы все равно ничего про него знать не можем досконально и достоверно. И на этом основании Конт просто берет и все это отодвигает. Значит, вот посмотрите, от чего все проблемы-то и начинаются. Потому что как только в середине XIX века происходит обрушение традиционных мифологем, которые обеспечивали не только целостность сознания европейского человека, но и существование искусства как такового во всех его практиках, и религиозной практике. И, кстати говоря, поймите, что это имеет отношение и к политике, и к социальной структуре, и к быту человека, потому что одно дело, на скорую руку забежав в пиццерию, перекусить черствым куском, а другое дело сесть за стол, помолиться и кусок хлеба с благодарением Господу Богу спокойно себе положить в рот. В том числе для вашего здоровья даже. Это по-разному совершенно разыгрывается. То есть я хочу обратить ваше внимание, что ситуация целостной мифологемы, в рамках которой живет человек, представляя себе мир как единое целое и зная, какое место он там занимает, оно касается всех аспектов существования человека, абсолютно всех. До его самочувствия, до того, как у него болит или не болит пятка, и что с ним происходит. И как он воспринимает себе, что будет завтра, и как он воспринимает свои отношения с другими людьми, свою работу и все прочее. И как только у вас возникает вот этот перекос, как только у вас возникают вот эти ублюдочные на самом деле, потому что они просто неполные, потому что они призывают вас жить так, как будто вы можете жить, зная о том, что есть 95%, только на 5% вот этой самой выделенной имманентной территории, как только возникают вот такого сорта идеологемы, у вас начинается немедленно деградация всех абсолютно структур. Начинается она, естественно, с искусства. Почему? Так понятно. Вам теперь вот это смысловое ядро, которое как символ сразу вам назовет нечто, вот как этот вот самый бутон, из которого роза раскрывается, да, вот не показывает он вам теперь этого. Он вам только описывает какие-то частности, которые, кстати, вы и без того знаете, потому что смысл-то мифологемы именно в том, чтобы позволить вам контактировать и с тем, чего вы не знаете. А вот хочу в этом смысле обратить ваше внимание, как устроено, например, большинство научных статей и научных работ. Они вызывают у меня подчас состояние, близкое к ярости. Потому что ты берешь очередную статью, вот особенно когда я готовлю все свои лекции там, по Вячеславу, Ивану, кому хотите другого. Я беру одну статью, другую, одну работу, третью, четвертую. Из них я узнаю досконально точно, в каком году, в каком часу, что подумал и что сделал Вячеслав Иванов. Я могу узнать как бы весь перечень его идей, контактов, телефонов и чего хотите другого. Что, естественно, забудется тут же. Кстати говоря, вот когда я каждый раз с удовольствием наблюдаю, что мои студенты берут ручку и начинают наконец что-то записывать, как только я говорю «даты жизни». Это точно, это будет записано. Вот. А все остальное, что касается содержательной стороны деятельности персонажа, оно провалится и останется в стороне. А понятно, потому что, ну, даты жизни же тут и напрягаться не надо. Эта сигнальная лампочка зажглась, все. У собаки пошла слюна. Вот. Не обижайтесь, но мы тоже животные, у нас тоже такие же условные рефлексы. Так вот, научная статья, научное описание, оно зачастую устроено по тем же самым принципам. Вот вам дается бесконечное количество этих имманентных формальных описаний. Ты считаешь, изучаешь, смотришь, что прочитал. Ну и что? Вот что произошло? Вот что сказал автор, который изучил, казалось бы, творчество от и до? Что он сказал, по сути дела, Вячеславу Иванову? Вот кто он такой? Что он сделал? Что он внес? И хочу обратить ваше внимание, что полный провал, например, гуманитарного знания, в частности, преподавания литературы в школах, он базируется именно на этом. Потому что нас до такой степени приучили иметь дело только с внешними сторонами биографии или же конкретики, которая описывает создание тех или иных произведений литературы, что мы совершенно разучились иметь дело с этим самым смысловым ядром, с этим костяком. А по секрету скажу, в многих произведениях, изучаемых, в том числе в школе, его просто нет. Поэтому и говорить не о чем. Особенно, когда вам какую-нибудь дают тему вроде пейзажной лирики у того-то или того-то. И вот, почему символисты начинают обращаться к символу. Зачем, собственно, символ им тогда нужен? А вот потому. Потому что Иван это говорит. Эти мифологемы, которые существовали как внятные для миллионов людей, они рухнули, они больше не стоят, они не держатся. Что делать? Но, говорит Иван, в символах, которые существуют в мировой культуре, эти мифологемы как бы остались. Поэтому, если мы найдем взятые из контекста мировой культуры символы, мы будем иметь дело вот с этими нераспустившимися бутонами. И внутри этого бутона, даже несмотря на то, что современный человек уже не может дешифровать все эти смыслы, внутри этого бутона старая мифологема античности, христианства, может быть, каких-то христианских, дохристианских, до даже языческих эпох, содержится в символе, в скрытом виде есть миф. И когда мы начинаем это, к этому мифу адресоваться, когда мы, значит, вот туда, к нему обращаемся, когда мы пытаемся этот символ раскрыть, мифологема и выходит наружу. Следовательно, символизм таким образом мыслится Ивановым как универсальный язык разговора о целостностях, о смысловых целостностях. В конечном итоге надо понимать, что раз мы говорим о смысловой целостности, то имеется в виду в том числе трансцендирование, которое обращается туда. Следовательно, по Иванову его реалистический, а я, точнее, это даже не я, а вот Вестербрук это называет мифологическим символизмом, он устроен так, чтобы через символ обращаться сразу от реального к наиреальнейшему. И вот тут-то как раз и проходит черта, которая отделяет Вячеслава Иванова, в частности, от символизма того, который он называет символизмом ассоциативным. И считает, что именно в этом ассоциативном символизме виноват, скажем так, Мелларме вместе с Иннокентием Анненским. Ну, давайте почитаем дальше. Только из символа, понятого как реальность, как я уже сказал, может вырасти как колос из зерна миф, ибо миф – объективная правда о сущем. Миф отличается от однозначного иносказания, аллегории, и Иванов сравнивает символ с солнечным лучом, пронизывающим разные слои бытия. Все значения символа находят свое место в иерархии планов божественного всеединства. Выражение этого всеединства – великий космогонический миф. Для Иванова символ является посредником между эмпирической и трансцендентной действительностью. Искусство, основанное на таких символах, называется Ивановым, как мы уже сказали, реалистическим символизмом и определяется следующим образом. Раскрывая в вещах окружающей действительности символы, то есть знамения иной действительности, оно, то есть искусство, основанное на символах, представляет ее знаменательной. Другими словами, оно позволяет осознать связь и смысл существующего не только в сфере земного эмпирического сознания, но и в сферах иных. Различие двух действительностей и понимание символа как посредника между ними – это основной тезис ивановской теории символа. То есть, короче говоря, символ для Иванова – это есть, если хотите, такой космический лифт, который позволяет вам перенестись из нашей земной реальности туда. А теперь я вас спрошу, ничего вас не настораживает в этой идее?
Во-первых, все ли понимают эти смыслы?
Ну, во-первых, надо понимать.
На Юнга все очень похоже.
Так это похоже, это скорее Юнг похож на это, потому что он отсюда все вытаскивает. Вот. А из этой символистской практики изначально. Ну вот первый вопрос Алеша правильно задает, потому что понятно ведь, что дело в том, что хотим мы этого или нет, символ – это все равно элемент языка. Язык – это вещь абсолютно контекстная. В силу этого никакого единого набора смыслов, то есть символов, которые бы как какие-то сигнальные флажки вам сразу обозначили смысловую ситуацию, нет. А любые слова в разных исторических условиях, в разных контекстах могут становиться символами в зависимости от конкретно складывающейся языковой, в том числе, ситуации. И тогда оказывается, что говорить всерьез о символизме можно только в том случае, если он пользуется языком внятным, ну, скажем так, образованной хотя бы частью общества. Кроме того, есть еще одна очень тонкая штука, которую Иванов совершенно не учитывает. А состоит она в следующем. Дело в том, что сколько ни говори «халва, халва», хотя халва – это символ сладостности. Вот сколько ни говори халва-халва, сладко во рту не станет. А сладко станет во рту только тогда, когда, говоря о халве, допустим, или не говоря ничего о халве, но используя какую-то узнаваемую конкретную ситуацию, апеллирующую к вашему внутреннему опыту, поэт сможет актуализировать ваше внутреннее переживание и ваше внутреннее восприятие по ассоциативному типу. Да, тем или иным образом поэт должен адресоваться. Ну вот к чему? К тому. Вот смотрите, какая потрясающая сложность штука. Которая, например, означает следующее. Что, может быть, большинству сегодняшних читателей и слушателей бесполезно адресоваться, потому что у них действительно нет гештальта. То есть, что такое гештальт? Целостный образ. Целостный образ пережитого вами. Ну, пережитое и воспитанное, оно же, понимаете, кто там раньше, курица или яйцо? Пережитое и воспитанное, вот вы, вас воспитывают, а вы переживаете. Вы переживаете, что вас не воспитывают, тогда одно там закручивается за другое. Короче говоря, получается следующее, что если у вас уже наличествует определенный образный опыт в жизни вашей, то тогда ассоциативно можно его разбудить, актуализировать. И в конечном итоге, вот что надо тут понимать, что мифы не висят в воздухе. В некотором смысле каждый из вас так или иначе живет, пытается, по крайней мере, жить в определенной смысловой целостности. Другое дело, что она может быть в разной степени отрефлектированности. Вот что меня сейчас, например, очень волнует, это та ситуация, которая, в частности, в нашем образовании имеет место быть. Я вот только что с родительского собрания приехал. Это, значит, родительское собрание для родителей, поступающих в первые классы. И вот из РАНО пришла тетя, которая методист по младшей школе. И она, значит, показывая слайды, стояла и перед родителями вещала. Она вещала перед ними часа, ну, в общем, полчаса, по меньшей мере, точно. Рассказывая о новых стандартах, о том, что в основе этих новых стандартов лежит духовно-нравственное развитие, вот, и дальше перечисляла портрет ученика, которым он в итоге нашего духовно-нравственного развития станет. Потому что, короче говоря, это такой ангел в шоколаде, в итоге, который все, он и социально активен, он и личностно, значит, развит, он и патриот, и этот самый космополитом-патриотом, в общем, все вместе в одном флаконе сразу. А при этом выдвигается задача воспитательного воздействия на всех уровнях, и специально вводится в четвертом классе предмет «Духовно-нравственное наследие народов России», что-то в этом духе. Больше всего меня восхищает то, что на духовно-нравственное развитие народов России отводится час в течение полугода в четвертом классе. Я думаю, что за это время можно разве что только перечислить народы России. Вот. Но возникает закономерный вопрос. Вообще-то говоря, духовно-нравственным развитием по большому счету должна была заниматься литература, история и как бы вообще все предметы гуманитарного, по меньшей мере гуманитарного цикла, а я таки глубоко уверен, что и вообще все предметы, потому что умение хорошо решать математические задачи и честно выполнять домашние задания – это есть основа духовно-нравственного развития ребенка. Потому что вот если ты отвечаешь за то, что ты делаешь, то значит, ты двигаешься в некотором правильном направлении. Вот. Но если мы вводим специальный предмет такого сорта, то что это означает? Это означает, что литература, история и все остальные предметы благополучно провалились полностью. А дальше сразу вспоминается крыловская басня, а вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты, не годитесь, и в каких сочетаниях вы не придумываете вот эти самые предметы, ничего от этого, естественно, не изменится. Так вот, я на самом деле так этим уже собранием выбит из колеи, что теряю мысль. С чего-то начал, почему мне оно вспомнилось так? Вот. А вспомнилось оно мне, вероятно, вот почему. Потому что в итоге происходит такая говорильня. Начинается, поскольку уже никто, вообще-то говоря, не, ну, прежде всего руководящие работники, они не знают ни что такое духовность, ни что такое нравственность. И совершенно замечательно вот эта вот методистка сказала так: духовно-нравственные ценности сформулированы нашим правительством, и дальше будут, значит, внедряться в младшую школу. Понимаете, когда начинается вот такой вот уже разговор, причем по Фрейду дальше начинается совершенно замечательная вещь, зауч старших классов, воспроизводя всю вот эту вот ахинею, говорит, как нам, как до нас довело министерство обороны, говорит, но имеется в виду образование и науки, а у нее получается оборона. А, ну и правильно, так оно, в общем-то, и есть, потому что задачи как бы уже такие, главным образом. Так вот, в некотором смысле правильная постановка вопроса, потому что, ведь она как бы такая, очень сложная. Насколько в человеке еще остается потребность в этом целостном мифологизированном видении мира? Потому что поэт, художник или кто-либо другой может актуализировать большой миф только в одном случае. Если у вас есть свой маленький или, по крайней мере, стремление к тому, чтобы этот маленький мир, миф построить. И вот я вспомнил, почему я сорвался-то на эти самые педагогические дела. Я не знаю, что нам делать с Вячеславом Ивановым. Но почему-то все время... Ну, это действительно важная проблема. Так вот, вот в чем проблема-то, друзья мои. Дело в том, что там наверху уже догадались, что срочно нужна мифологема, потому что вне мифологемы определенные существования человека вам его не поставить в определенные рамки. Ну, то есть человек умеет что-то делать и выполнять свою работу, когда он ее делает, ну, сколь-нибудь осмысленно. Для того, чтобы он ее делал сколь-нибудь осмысленно, нужно ему предложить определенное целостное представление о том, кто он есть. Ну, например, Россия – родина слонов, а ты представитель самого передового класса. Прекрасно. Это целостность смысловая, которая уже все задает. Уже в рамках этой целостности дальше можно работать. Вопрос в другом. Чем закончится такая работа в рамках подобной смысловой целостности? И вот тут начинается самое интересное, потому что не все йогурты одинаково полезны. Мифологема мифологеме рознь. Они равны. Оказывается, что есть дешевые мифологемы, которые финансируются, так сказать, по остаточному принципу, и 20 век показал нам их. Они были замечательно реализованы в стране Советов и Третьем Рейхе. Это же совершенно целостные мифологемы, как бы снабженные даже всей символикой. Зайдите на любую станцию метро сталинского периода, и вы немедленно увидите богатый набор символов, через которые прорастают вот эти мифы. Прямо к Вячеславу Иванову. Посмотрите на любое здание Третьего Рейха, и вы увидите, как из этих самых орлов, свастик и так далее, ползет и вырастает опять-таки вот эта самая мифологема, которая заложена там. Все правильно. Нет. Дело в том, что понятное дело, что все контекстное. Когда Муссолини придумывает свою теорию, ему же надо на что-то опираться. Он оттуда-то все это и берет. А у них тоже была своя мифологема, но другая. Так оно всегда и бывает. Ренессанс, естественно, тоже использует античные, как бы, адресацию к античности, но при этом создает совершенно свою мифологему, которая не имеет отношения к той. Похоже по символике. Но эти символы, как оказывается, наполнены разными вещами. Вот я хочу обратить ваше внимание на следующее, что вот сейчас мы с вами находимся в абсолютно принципиальной позиции. Вот сейчас вот просто на наших глазах решается дальнейшее. В чем суть? В двух словах могу сказать. Суть в том, что наверху понято, что на одном Огюсте Конте с позитивизмом далеко не уедешь. Что это просто приводит к тому, что у вас на глазах общество распадается. Что вне целостного сознания вам не заставит человека выполнять свои функции. И хотя пытаются, установив массу всевозможных, значит, оценочных шкал, не получается все равно. Так вот, это понято. И дальше в духе политтехнологии, естественно, требуется немедленно через систему образования ввести то, что они называют патриотическим воспитанием или чем угодно другим. Но поскольку они по духу своему все равно остаются, во-первых, позитивистами, а во-вторых, абсолютно бескультурными людьми. Бескультурными просто в том смысле, что у них самих в голове никакой целостности не наличествует. Они, естественно, пытаются цепляться за дешевые варианты решения проблемы. Дешевые варианты заключаются в том, что а. Нужно немедленно внедрить простую схему. Но слава Богу, что мы национальное государство, они понимают, что если уж впрямую перейти на позицию «Россия – родина слонов», то чревато. Вот только это не дает по-быстрому что-нибудь такое осуществить. Поэтому запасной вариант у них, естественно, в виде Русской Православной Церкви. Они не очень понимают, что такое Православная Церковь. Они, конечно, не знают ни христианской догматики, ни всей проблематики. Но поскольку она вот тут вот дешево и сердито уже существует, то вот просто ее надо взять, подключить, и как бы все само собой решится. Вот это очень опасная вещь. Потому что мы прекрасно знаем, что какие бы ни были изначально благородные посылы, и на каких бы самых замечательных идеях не базировалась та или иная идеология, при внедрении ее в социальную практику от нее может вообще ничего здорового не остаться. Она может вообще быть доведена до абсурда полнейшего. Это зависит реально от того, сколько ресурсов вы будете отпускать на это дело. Вот если понимать, что для того, чтобы действительно выстроить систему духовно-нравственного развития, это действительно, я повторяю, что это означает? Это означает, что, во-первых, действительно, нужно ввести в сознание учителей подобные целостные представления культурного развитого человека. То есть что такое культура? Это целостное представление, ценностное представление о мире, в котором я знаю, где я нахожусь. Так вот, первое, это нужно, во-первых, создать ресурсное обеспечение. То есть где-то взять этих учителей, выученных таким образом, чтобы они понимали, где хотя бы находится город Париж, и мне не рассказывали на уроках о том, что он то в Ирландии, то в Гренландии, то еще где-нибудь. Вот. Я помню, как мы с одной из групп искали Аляску на Южном полюсе. Вот. Так вот, хотя бы сначала с этого начать. А во-вторых, понимать, что для того, чтобы это реально внедрить в школы, то есть, да, хорошо, занимаемся мифологемами, да, хорошо, мы возвращаемся к нормальной культурной ситуации. Но нормальная культурная ситуация стоит очень дорого, обращаю ваше внимание. Потому что нормальная культурная ситуация предполагает, что мы сначала строим пирамиды, а потом едим. Понимаете? Мы сначала решаем проблемы духовного существования и смысла существования человека, а потом по остаточному принципу едим ту кукурузу, пшеницу или что хотите другое, что от этого останется. А не наоборот, когда мы сначала удваиваем ВВП, а потом то, что останется, пускаем на культуру. И никак иначе не бывает. Вот это надо просто совершенно понять четко. И до тех пор, пока это не понято, и до тех пор, пока в эту сторону все не развернулось, мы будем оставаться в рамках дешевого финансирования вот этих самых духовно-нравственных потуг на неизвестно что соответствующими результатами. Результат первый абсолютно ясен. Вот я просто как божий день его уже вижу. На уровне конкретных школ все выливается в говорильне. Я сегодня, вот сидя на этом, на этом родительском собрании, ощущал щекочущее чувство ностальгии и вдруг вспомнил, что я уже это все слышал на комсомольских собраниях 30 лет назад, больше.
Та же демагогия.
Абсолютно. Причем слова, которые ничего не означают. Портрет ученика в шоколаде и так далее.
Идеологически выверенный, главное.
Так вот, в чем тут еще дело? Вот я как раз и обращаю ваше внимание. Сейчас мы с вами будем пытаться это пронаблюдать.
Алексей Геннадьевич, а вы не закончили одну мысль, для меня интересно. Поэт должен адресоваться, сказали вы, и отвлеклись.
Поэт должен адресоваться, я про это и стал говорить. Дальше. Поэт должен адресоваться к той внутри вас существующей смысловой матрице, ну вот как резонанс возникает. Да, он не может возникнуть, пока у вас нету структуры, в которой волна это побежит.
Основанная на опыте, да, вот каждого человека?
Конечно. То есть, вот понимаете, ситуация такая. Дельфины – чудесные создания. Но какие бы выставки из Прада не привози и в дельфинарии не показывай, вот все равно не получится ничего. И не только потому, что я могу встать и лекции читать, пожалуйста. Все равно ничего не получится. Почему? Потому что получиться может только в одном случае. Если у них, в них уже есть определенная смысловая матрица, вот эта самая мифологемная целостность, которая начинает резонировать. И, по сути дела, мы все так и устроены. Мы как бы такие странные монады духовные, которые, как известно, ну вот у Лейбница, да, одна монада как бы непроницаема, да, но одна есть подобие другой. И вот каждая наша духовная монада, если уж говорить о микрокосме и макрокосме, это есть подобие духовной целостности человечества как такового, закрепленного, естественно, в культуре. Так вот, тут и начинаются все проблемы. Потому что, когда человек существовал в рамках жестко очерченной, существующей христианской, допустим, модели, там было все очень просто. Вы приходили в церковь, видели фрески Джотто и говорили: «Ах, как меня черти будут жарить, например, да, если вы страшный суд там видели». Или же вы видели святого Франциска, которого сцена стигматизации, да, и вы, ну все, все поле смыслов сразу задавалось, и оно проецировалось на ваш опыт внутренний. Так вот, Алексей в этом смысле спросил совершенно правильно. Ведь то, что пытается сделать Вячеслав Иванов, обратите внимание, он пытается, и вот тут-то будет самое важное, вот то, чего они не понимали. Он пытается адресоваться к символу как таковому, который для него существует в некотором смысле сам по себе, вне всякого контекста. Вот плавают некие символы. Причем здесь четко совершенно можно увидеть, откуда все это вытекает. Это вытекает, по сути дела, из неоплатонизма. Да, совершенно правильно, потому что его представление о символов, а точнее о том, к чему эти наши символы адресуются, буквально по Платону, что вот есть некие эйдосы, как это называет Платон. Кстати, само понятие эйдоса, оно многозначное, у разных авторов оно приобретает разную окраску. Но у Платона это некие вечные идеи. Ну вот не хотел я говорить о номинализме и реализме, а по сути дела мы все равно к этому возвращаемся. Потому что откуда берется вот это представление о эйдосах Платона? Ну вот он задается вопросом о лошади и лошадиности, например. Что первично, идея лошади или конкретная лошадь? Ну, мы с вами об этом говорили, когда рассматривали аристотелевскую муху с восьми лапками. Я говорил, это не важно, что у конкретной мухи 6 лапок, потому что Аристотель, когда говорит, что у мухи 8 лапок, он имеет в виду идеальную муху, то есть эйдос мухи, идею мухи.
Где он говорит, что у нее 8 лапок?
Нету, нету этого, это ему приписали. Но он в другом месте, я уже говорил, говорит о другом, что у женщин там не хватает 2 зубов. Вот.
А если больше не хватает?
Если вы хотите рассматривать беззубых женщин вместо восьминогих мух, то пожалуйста. Но смысл-то от этого не изменится. А смысл следующий. Вы можете поймать бегающую по улице женщину, сосчитать у нее количество зубов и сказать Аристотелю: врете, у женщин сколько там у нас должно быть? 32 зуба. На что он вам вполне резонно ответит, что он имеет в виду не конкретную женщину, а эйдос женщины, у которой должно быть 30, допустим, зубов или 31 зуб. Я не знаю сколько. Понятно, да? Для Аристотеля и Платона всего этого, то есть до Аристотеля еще у Платона, прежде всего у Платона, у вас существует идеальное понятие чего-либо. Человека, мухи, женщины, стула, стола, диктофона. Только не было у него диктофона. Вот. А то, что конкретный диктофон, конкретная муха, женщина, стол и стул отклоняются от этого идеального понятия, это означает только одно. Что вот у вас есть матрица какая-то, а вы с нее штампуете детали. Поскольку вы штампуете детали в конкретном материале, то в этом конкретном материале у вас каждый раз происходит отклонение от идеальной нормы. И, по сути дела, вся вина материи, материального мира в том, что в нем реализоваться идеальное не может. Поэтому женщина, которую вы поймали, она не идеальна. У нее два лишних зуба.
Которые надо удалить.
Которые надо срочно удалить. Не будем говорить как. Студенты, понятно?
Да.
Только не удаляйте себе раньше времени. Так вот, в чем ошибка? Не ошибка даже, а в чем проблема-то вся? Ну, давайте приглядимся. Итак, провозглашая реалистический символизм свой, Вячеслав Иванов критикует символизм идеалистический в его терминологии. На самом деле имеется в виду Иннокентий Анинский и его французские прототипы, как это представляется Вячеславу Иванову, в частности, Стефан Малларме. Четвертый курс, мы с вами буквально через занятие будем говорить о Малларме, чуть-чуть совсем, поэтому ушки на макушке. Вот. Так вот, по Иванову идеализм ограничивает свои взгляды внутри мира явлений, избегая вопроса о ноуминальном мире. То есть, понятно, да? Друзья, о чем речь? Нет. Поясняю. Поэт, идеалист, я только не понимаю, почему в данном случае он называет идеалистом его. С моей точки зрения, как раз наоборот надо было, но это известная вот эта схоластическая путаница. Вот. Так вот, для Анинского, например, существуют конкретные цветы, лошади, женщины, стулья и так далее. И он существует, живет в этом мире конкретностей. Поэтому, когда он пишет свои стихи, то он адресуется не к абсолютной идее цветка, женщины, стула или чего хотите другого, а к конкретному предмету. То есть Анинский обращается к вам с точки зрения ситуации здесь и сейчас, совершенно конкретной его ситуации, которая проецируется на вашу конкретную ситуацию. И это и есть способ того самого резонанса, о котором я говорил. Ассоциативный.
Он абсолютно имманентен, в своей имманентности абсолютно пределен.
Нет, вот тут-то начинается очень интересная вещь. Вещь, которая заключается в следующем. Друзья мои, мы с вами, естественно, трансцендирующие субъекты, то есть субъекты, которые пытаются выйти в область темной энергии, условно говоря. Нас очень интересует, что там. Мы субъекты, которые, кстати говоря, вы понимаете, что такое темная энергия? Это Господь Бог, на самом деле. Мы могли бы назвать его Господь Бог. Это точно так же объясняло бы механизм совершенно невероятного разгонения диктофона, который я пустил по... Вот. Так вот, мы-то с вами Конечно же, такие субъекты, которые обращаются к идеальному миру. Но все, что мы об этом идеальном мире себе можем представить, все, что мы о нем знаем, все, в чем мы можем зафиксировать свое знание этого идеального мира и передать другому, имманентно, материально. Никакую мысль вам передать, не пользуясь материальным носителем, я не могу. Никакую мысль зафиксировать для себя вне материального носителя я не могу. Мне хотя бы надо узелок на память завязать. Но узелок все равно будет материальным, на платочке он будет. Как бы я ни пытался вам рассказывать о Господе Боге, о темной материи или же энергии, о трансцендентальных и трансцендентных вещах, я все равно все, что я говорю, облекаю в слова. То есть что?
В энергию.
Нет, это не энергия. Вот когда я с вами...
Контекст, символ.
Нет, ну когда я с вами сейчас разговариваю, я на самом деле все это облекаю, звуковые волны, которые совершенно нормальным материальным образом распространяюсь, воздействуют на слуховую перепонку вот эту вот и так далее, вызывают конкретные совершенно материальные импульсы, доходящие до вашего мозга. И я никак адресоваться к вам вне этой среды не могу. Причем слово-то «воплоти» приходит. Вот понимаете, это абсолютно гениальный образ христианского мышления и мировоззрения. Потому что до тех пор, пока Бог не придет к вам воплоти, Он не может быть вам внятен. Ибо мы сами, при всей нашей устремленности к миру духовному, при всей нашей устремленности к идеальному, при всей нашей устремленности туда, все равно... Говорить о том, воспринимать то, можем через конкретный материальный опыт и никак иначе. Сама магия и волшебство искусства состоит в том, что оно оперирует материальными образами, говоря духовным и нематериальным. И не может иначе. Поэтому если вы в стихах, в живописи, в музыке, не подключите момент ассоциативного восприятия, который основан на вашем чисто материальном опыте, телесном опыте, на конкретном опыте, здесь и сейчас, через который вы вспомните что-то, что с вами было, происходило, узелок на память вы завязали, как бы фигурально выражаясь. Так вот, в силу этого, если у вас нет узелков на память, то с вами, конечно, тоже ничего не сделать. Потому что вообще существование искусства, оно все основано на вот этих узелках, которые вы завязываете себе на протяжении жизни. То есть, если вы о чем-то думали в своей жизни, если вы что-то поняли и открыли, тогда с вами можно иметь дело. Если вы ни о чем не думали, ничего не поняли, ничего не открыли, то пускай там Моцарт на скрипочке пиликает, Рембрандт картины рисует, Пушкин стихи сочиняет, для вас это... Все равно, что пустой звук, пустой экран, пустая страница.
Алексей Геннадьевич, там получается жуткая вещь, что мышление живет в нашем теле, а сознание живет где-то отдельно от нашего тела.
Душа.
Сознание.
Ну так мы о том все время с вами и говорим. Что ж такое? Что ж тут жуткого-то?
Получается, тело разумно, оно имеет такое, если в абсолюте его довести, тело, получается, обладает какой-то своей автономной структуры, на которую мы накладываем сознание.
Тело, конечно, обладает своей автономной структурой. До такой степени автономной структуры, что сгниет, его зароет, а не сгниет, и ничего не останется от него. А душа бессмертна.
Да, сущность,
говоря, сложно воспринять. Олег, дорогой, это не просто сложно воспринять, это воспринять невозможно. По очень простой причине. Потому, именно по той, про которую я сейчас говорю. Вот совершенно конкретно сейчас мы это с вами и обсуждаем. Потому что я говорю, что воспринять вы что-либо можете только с точки зрения своего материального опыта. Да. А теперь вы хотите воспринять то, что не является материальным опытом, а именно бессмертие души. У вас нету опыта. У вас нету опыта существования вне времени и пространства, потому что вы телесны. И у вашего тела этого опыта нет. У вас есть иногда очень странный опыт, который называется откровением, озарением, там что-то, чем-то таким. Так вот, хочу обратить ваше внимание, что когда с вами это случается, сказано, счастливые часов не наблюдают, да? Вот об этом. Потому что эти выделенные состояния таковы, что вы поразительным образом в них оказываетесь освобожденными от опыта прямого опыта телесности. Вот почему-то, вопреки тому, что знает ваше тело, вы вдруг прорываетесь к какому-то другому ощущению и знанию. Вот у вас вдруг возникает ощущение полного спокойствия. Вот весь мир катится в тартарары, а у вас ощущение восторга и спокойствия. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые.
Логика начинает уничтожаться, и когда полностью она уничтожена, получается вот это благодарность.
Нет, вот понимаете, вы все время... Я вот когда спросил... Почувствовали вы, что тут Вячеслав Иванов вытворяет? Один вопрос, ответ был дан, что он пытается адресоваться к тому контексту, которого, вообще говоря, в большинстве случаев просто нет. Есть второй аспект, который заключается в том, что он пытается выстроить технологию. Технологию, как вам из этого мира попасть в другой. И когда вы мне сейчас говорите, то есть логика уничтожается...
Да, логика как процесс мышления.
Логика как процесс стадиального во времени разворачивающегося последовательного мышления уничтожается. Но я хочу, чтобы тут сразу было ясно следующее, что из этого нельзя делать вывод о том, что для того, чтобы обрести озарение... Мы должны разрушить логику.
Потому что медитация – это как раз та самая технология, которая позволяет как бы это чувство приобрести.
Ой, вот вы понимаете, сейчас мы совсем далеко уйдем, но это, тем не менее, я не знаю, на это надо ответить все-таки как-то. Потому что мы все время крутимся вокруг очень важных вопросов. Дело в том, что, конечно, разные школы, да, я не знаю, когда мы закончим, Вячеслав Иванович. Просто какой-то роковой какой-то поэт, который не дает нам продвинуться вперед. Но это действительно серьезный вопрос, потому что существуют разные представления о медитации, существуют разные представления вот об этом прорыве. Например, в христианстве, которое знает, по сути дела, один вид медитации, молитву, вы прекрасно знаете, что как бы вы ни молились, все равно должна быть благодать Божия для того, чтобы ваша молитва была услышана. Собственно говоря, сама практика молитвы, она замечательна, потому что она обоюдная. В силу этого молитва не является технологией по очень простой причине. Вы можете сколько угодно биться головой о пол и произносить «Отче наш» 100 000 раз, и, как известно, монахи четки перебирают и считают, сколько раз они к Богу воззвали. Меня так как-то забавляет. Ну, это тоже как бы такая техника, да. Но, ну хорошо, вы 100 000 раз к нему обратились, он вам на 100 000 первый ответит? Совершенно непонятно. В том-то и дело, что христианская молитва не есть технология впрямую, потому что она вам не гарантирует ситуацию попадания в это состояние. Если же рассматривать, скажем, буддизм, в особенности ранний буддизм, то там технология медитации, она не... Ну, скажем так, вот не очень хочется на эту тему рассуждать, потому что ничего-то мы о буддизме по-настоящему не знаем. И потом, для нас буддизм, как все китайцы, на одно лицо, все узкоглазые. В силу этого, ну, буддизм и буддизм. А в буддизме тысячи разных направлений, версий, и кипение страстей, кипение столкновения школ, традиций и так далее. Но вот если все-таки говорить как бы о такой хинаянской, по крайней мере, традиции буддизма, то да, там похоже, что медитация является своеобразной технологией. Технологией в каком смысле?
Это индийская, да?
А?
Вот это вы назвали
хинаяна?
Да.
Малая телега. Не телега, а колесница. Она не индийская. Хинаяна, она распространена главным образом на Цейлоне и в Южной Азии. В отличие от Махаяны, которая распространена в Тибете, в Китае, вот в этих странах. Это большая колесница, которая предполагает путь массового спасения. Почему это так называется? Хинаяна – это малая колесница, личное спасение, а Махаяна – большая, то есть для всех. Почему? Потому что в Махаяне у вас появляется фигура бодхисаттвы. То есть, в некотором смысле, Махаяна гораздо ближе к христианству. Потому что спасение достигается посредством духовной помощи бодхисаттвы святого, который вас, ну, он как бы осуществляет, я уж не буду говорить там, какие технологии и так далее, но в принципе он как бы тоже осуществляет вам благодатную помощь. А в Хинаяне вам никто помочь не может, кроме вас самих. Поэтому там возникает в определенном смысле технология медитации, которая позволяет вам выйти на вот этот самый уровень просветления. Есть, правда, тут тоже такой вот аспект, который заключается в следующем. Вы, конечно, можете сколько угодно медитировать, но тот же самый буддизм вводит представление о как бы изначальной природе человека. Ну, вы знаете, что своими прежними рождениями и вашей жизнью вы запрограммированы на то, чтобы либо уйти в нирвану, либо не уйти. Причем в нирвану, как известно, ушли единицы. А в некотором плане это тоже как бы такой рычаг против чистой технологизации, который говорит, что да, конечно, вы можете стремиться и стараться, но если на роду не написано, то вы все равно не прорветесь. Но символизм Вячеслава Иванова от реального к наиреальнейшему в некотором смысле технология, потому что он буквально вам говорит. Вот есть эти самые архетипические символы, в которых скрывается миф, и дальше мы берем эти символы, работаем с ними и через них получаем искомое, прорываемся в наиреальнейшую область. А та практика художественная, которую он называет идеалистическим символизмом или ассоциативным символизмом, она не позволяет этого сделать, потому что, говорит он, тот же самый Анинский, ну давайте прочитаем его словами, символ для идеалистов является иным по характеру, чем для реалистов. Он не указывает на внешнее и потому становится условным знаком, который имеет функцию только обобщать внутрисистемные явления. Их искусство становится импрессионизмом, который по Иванову является только комбинацией разных чувственных представлений, то есть только комбинацией внутрисистемных условных знаков. Для Иванова именно предмет, оставленный вне знаковой системы, по терминологии мистическая, по его терминологии, мистическая вещь или объективная сущность, позволяет раскрыть трансцендентное. То, что способно указать на такую вещь, не что иное, как слово «символ», оставшееся как пережитки древнего мифа. Ивановский символ не обобщается горизонтально, как условный знак или слово-понятие, а стремится вертикально к вещи, находящейся за пределом замкнутой знаковой системы. То есть, короче говоря, вот он говорит так, вот когда Анинский, допустим, пытается в своих стихах работать символами, то его символы являются в некотором смысле обобщением чувственных состояний. Ну, вот он конкретнее об этом пишет. Этот символизм по Иванову берет исходную точку в процессе своего творчества, нечто физически или психологически конкретное, и не определяя его непосредственно, часто даже вовсе не называя, изображает ряд ассоциаций, имеющих с ним такую связь, обнаружение которой помогает многосторонне и ярко осознать душевный смысл явления, ставшего для поэта переживанием, а иногда впервые назвать его прежде пустым, обычным пустым, ныне же столь многозначным его именем. Ну, например, смычок и струны, да? Мы с вами читали это стихотворение Аннинского. «Какой тяжелый, смутный бред, как эти выси, мутно-лунны, касаться скрипки столько лет, и не узнать при свете струны, кому уж нас надо, кто зажег два желтых лика, два унылых, и вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их». Здесь предметы писания, встреча двоих через долгие годы разлуки или долгие годы как бы одиночества не называется и не описывается. Здесь в качестве символа выбраны предметы музыкального репертуара – скрипка и смычок. Но при этом разговор идет, естественно, не о скрипке и смычке. Разговор при этом идет о переживаниях, конкретных переживаниях людей, о том, какую потрясающую надежду мы испытываем при встрече с другим человеком, и как эта надежда в нас обрывается и затухает, потому что так же, как смычок и струны после исполненного музыкального номера снова положат футляр и разъединят, и они будут лежать в темноте, точно так же любая встреча через годы разлуки или же через вот эту самую полосу одиночества и небытия, она все равно обернется расставанием. Вот о чем говорит, по сути дела, Иннокентий Аннинский. С точки зрения Вячеслава Иванова это не является настоящим символизмом. Почему? Потому что конкретная жизненная ситуация в данном случае, как ему кажется, просто-напросто раскрывается, психологически раскрывается и детализируется через образы все того же самого имманентного повседневного мира. Но хочу обратить ваше внимание на следующее. А что? Разве тоска, одиночество, переживание уникальной встречи двоих – это не есть одновременно переживание трансцендентное по своему характеру? Разве за вот этой вот встречей стоит только одна психологическая основа? Нет. Но узнавая эту встречу через конкретность собственного переживания, а почему я могу это сделать? Да потому что сам образ, к которому обращается Аннинский, совершенно конкретен. Каждый из нас мог сидеть на концерте и следить за тем, как скрипач извлекает из скрипки совершенно божественные звуки. Причем, слушая эти божественные звуки, мы понимаем, что пьеса закончится, что вот сейчас эта мелодия оборвется. Вот особенно, знаете, когда вы слушаете какие-нибудь маленькие произведения Моцарта с упоительной мелодией, и вы понимаете, как она трогает вашу душу, и одновременно в этот же момент вы переживаете вот это самое ощущение, что да, вас подхватило, вас ведет, какая прелесть, какое чудо, но оно же сейчас закончится. Вот-вот. Кстати, хочу обратить ваше внимание, что именно у Моцарта это как раз, даже в его шутливых произведениях, даже в его веселых произведениях, этот присадок грусти, этот присадок расставания и страдания от того, что все сейчас закончится, он обязательно присутствует. Поэтому некоторые его дивные вещи, они не свободны даже от некоторой доли сентиментальности, я бы сказал. И вот самые лучшие произведения музыкальные, они всегда связаны с этим, с рефлексией, внутренней рефлексией по поводу того, что ничто не длится бесконечно, что это только встреча. Так вот, когда на таком уровне, слушая музыку, вы это переживаете, причем, обратите внимание, это чувственно совершенно конкретное переживание, которое базируется на ваших телесных ощущениях, и никуда вы за пределы телесных ощущений не выходите здесь. Так вот, при наличии этих конкретных телесных переживаний и ощущений, на самом-то деле вы начинаете говорить и думать, только для этого надо, чтобы немножечко были правильно слова расставлены, чтобы вот этот самый смысловой каркас обнажился. Но обнажился очень интересно. Ведь что делает Аннинский? Он же нигде конкретно не называет то, о чем он говорит. Не называет. Он заставляет вас пережить. Причем пережить это чувственно, и вот внутри этого чувственного переживания вы вдруг обнаруживаете символ, архетип, который выводит вас туда, наверх, за пределы просто музыкально длящейся фразы, который приводит к вас к пониманию вот этого смыслового ядра, заключающегося в том, что самая минута счастья нашего только потому и, как бы, и достигает такого накала, что всякое наше счастье обречено, что и счастливыми-то мы можем быть лишь постольку, поскольку мы обречены. Ибо представьте себе на секунду только, что музыкальное произведение не закончится никогда. Что с вами будет в ту же самую минуту? Вы придете в отчаяние и в ужас.
Бесконечное счастье.
Бесконечное счастье обратится в бесконечную скуку. Любое бесконечное счастье обращается в бесконечную муку, мучение, страдание, от которого вам хочется избавиться.
Другое счастье было такое.
Нет, а для этого вам надо переключить регистры. Для этого вам нужно закончить эту пьесу. Понимаете, какая история? Ибо тут мы с вами вообще приближаемся к самой природе человека, к пониманию того, что он, например, так дивно выразил в своей балладе Жуковский, в балладе «Кубок», когда оказывается, что для того, чтобы быть счастливым, нужно не кубком обладать, а, как известно, когда кубок-то достали, то с ним больше делать нечего. Вот он, у тебя есть кубок, поставь его на сервант и любуйся, а счастья никакого не будет. Для этого надо очередной перстень бросить в бездну и туда кинуться, в надежде. И оказывается, что счастье всегда в некотором смысле только в предчувствии. Или, наоборот, в воспоминании этого предчувствия, этого порыва. Да? Опять-таки, почему? Да потому что мы, как тело, не совпадаем никогда, ибо тело в потоке времени никак не может настигнуть собственного пикового духовного переживания этого момента. Ибо переживание духовное вне времени, а тело во времени. Вот вы все время и находитесь в состоянии нагоняния или неуспевания. И это стихотворение Анинского, которое по Вячеславу Иванову как будто бы работает только в плоском поле имманентного мира, то есть вот тех самых вещей, с которыми мы связаны здесь, как ни странно, и осуществляет этот прорыв туда. А что хочет Вячеслав Иванов? А он пишет следующее. Как различен от этого символизма по методу и духу тот другой, который пишет на своем знамени «Ареалибисбус» от реалирора, то есть от реального наиреальнейшего, и называет предмет, прямо определяя и изображая его присущими, а не ассоциативными признаками, чтобы потом чисто интуитивным полетом лирического одушевления властно сорвать или магически опрозрачить его внешние завесы и сразу обнаружить его внутренний, хотя и в свою очередь все еще прикровенный и облачный лик. Вот когда я читаю такую фразу, мне сразу вспоминается учебник педагогики. Да, вот я говорю, что когда я читаю такую фразу, я сразу вспоминаю учебник педагогики или же кодекс строителя коммунизма. Потому что это, конечно, все очень красиво, но это ни о чем. Что значит? Вот давайте думаем, что он говорит. Прямо определяя, значит, называет предмет, причем имейте в виду, что речь идет о каком предмете? Трансцендентном предмете. То есть о черной материи, черной энергии. Так вот, прямо определяя, изображая его, ему присущими, а не ассоциативными признаками. Это как? То есть как? Господа Бога за бороду поймали? И теперь описываем, какая она у него? Чтобы потом чисто интуитивным полетом лирического одушевления, объясняю, для Иванова он пытается работать с чистыми формами, эйдосами как таковыми. Причем у него чисто платоническое ощущение, что они где-то там болтаются. Вот есть где-то там в трансцендентном мир абсолютных сущностей, каждый из которых приписан определенный символ.
Я понимаю.
И когда мы этот символ произносим, то у читателя появляется на интуитивном, значит, уровне возможность через этот самый символ вспомнить Эйдос.
То есть какая-то рефлексия интуитивная получается.
Она-то интуитивная, но чисто технологическая. Потому что вы помните, как устроена по Платону система познания мира? Напоминаю. Это теория припоминания. Душа вечна. И в некотором смысле Иванов абсолютно следует этой мифологеме. Так вот, душа каждого из нас вечна, поэтому на самом деле все ваше познание заключается не в том, что вы что-то новое узнаете. Вы ничего нового не можете узнать, поскольку ваша душа вечна. Ну, сами подумайте. Если каждая ваша душа существует вечно, то она за вечность, наверное, вечность уже познала. В этом смысле познавать... А?
Нельзя приписывать душе память. Это уже абсолютно мыслительное.
Нет. Так вот, душа в своих вечных превращениях, она была у первоисточника мира идей. И там, в этом мире идей, ну, на самом деле, тут просто надо читать Платона, в частности, его Федона. Именно Федона. Где он рассказывает вот всю эту теорию. Он просто, вот он именно там и объясняет, почему душа бессмертна. Так вот, душа, находясь в идеальном состоянии в мире идей, все эйдосы уже созерцала. Только поэтому вы и знаете, что лошадь – это лошадь, а не корова. Ибо вам изначально, в вашей душе, врождено это понятие. И поэтому ваша душа, когда она видит крупный рогатый скот, она немедленно его эйдическим образом опознает. Происходит как бы припоминание. Вот знание всякое, оно основано на припоминании. Ваша душа, которая летала там вечно с эйдосами, потом зачем-то попала в этот материальный мир, опошлилась и отяжелела, она тем не менее... Опростилась, да. Она тем не менее может как бы припоминать вот эти эйдические сущности, почти каждая душа их припоминает. И вот тут только одни ясно их припоминают, а другие смутно их припоминают. Отсюда одни лучше знают что-то, а другие хуже что-то знают. На самом деле Платон выстраивает очень замечательную непротиворечивую теорию познания. Там как бы все можно объяснить. Но когда Иванов начинает пользоваться этой теорией познания, то у него получается буквально следующее. Вот что, во-первых? Во-первых, это принципиально иной взгляд на язык. Потому что тогда получается, что у каждого слова фактически существует его вневременная эйдическая сущность. И вот тут-то и будет главная и абсолютно провальная задача Иванова в его стихах. Он действительно попытается в своих вот этих пухлых двух томах это сделать. Что потом попытается сделать по-своему Велимир Хлебников. Он попытается вытащить эйдос каждого слова, поэтому в его стихах слова будут, как знаете, такие болванки отдельные. Одна болванка, вторая болванка, третья болванка. Но каждое слово, оно вот взято с точки зрения его соответствия не контексту других слов. В этом смысле его стихи будут представлять из собой, мы это увидим, чудовищный винегрет. Они стилистически будут абсолютно не сочетаться. Там будут безумные старославянизмы, которые вместе будут вот так вот перемешаны с современными словами. Но это не важно, потому что дело не в контекстном существовании смысловых образований, в которые превращаются слова в предложения, а дело в том, что мы ищем такое слово, которое наиболее явно выражает его прообраз, прасимвол. Это вот так же, как Велимир Хлебников потом будет предполагать, что есть некий идеальный праязык, в котором сами звуки обладают определенной семантикой. Поэтому самое главное – это дойти до вот этого корня, найти вот это самое празвучание. И в нем, в этом празвучании, уже содержатся все смыслы. Ом, например, да. И вот в силу этого у Вячеслава Иванова возникает система, которая полностью противостоит системе Анинского. Ибо что он делает? Он специально принципиально. Не потому, что он не умеет или глупый и так далее, но потому, что у него теория такая. Я говорю, что не все йогурты одинаково полезны. Так вот, он специально сдирает со своих стихов всякие признаки конкретности. Он убирает всякие ассоциации, которые могут вас вывести на определенный резонанс. Он пытается сразу найти такой словообраз, символ, миф, который как бы является эйдосом, и, как он тут говорит, называет предмет прямо, определяя и изображая его ему присущими, а не ассоциативными признаками. Потому что, понимаете, в чем дело? Дело в том, что это слово, оно где-то там, я не знаю где, летает со своими ему присущими признаками. Понятно?
Да, понятно. Картина очень похожа на эпоху Возрождения.
А, правильно, потому что эпоха Возрождения примерно пытается точно так, только вы имеете в виду сейчас Кватрачента. Не случайно это эпоха такого развитого натурализма, когда они начинают вот любую сущность, да, пробовать, изображать и так далее. Вот как, например, устроена картина Карпаччо любая, да? Вот, казалось бы, там, из коллекции, например, Тиссена Барнемиса, ее, кстати, к нам привозили, дивный совершенно рыцарь. Вот стоит в черных латах такой грустный рыцарь, совершенно замечательный. Стоит он на фоне пейзажа. А весь этот пейзаж, он наполнен какими-то там кроликами, шныряющими в траве, куропатками, цветочками, листочками и так далее. И на самом деле любую картину, не только Карпаччо, но, например, Боттичелли, «Весна». Вот когда вы смотрите «Весну», вы думаете, что там дело в весне. Нет, дело не в весне, а дело в том, что там 150 типов травок и цветочков он изображает, скрупулезно. И каждый еще цветочек имеет не только свое, как бы сказать, значение с точки зрения флоры, а и символическое значение. Понятно, да? То есть, как бы тот же самый принцип. И вот Иванов это и пытается сделать. А поскольку к миру эйдосов по теории припоминания может быть причастен каждый, то есть, друзья, ну на самом деле предполагается следующее, что каждый из нас мистически связан с миром идей, и нужно включить определенную машинку мистическую. Эта машинка называется искусством, причем символистическим искусством, с помощью которой, когда вы включаете эту машинку, она начинает генерировать,
как,
да, вот эти самые чисто интуитивным полетом лирического одушевления, как это названо. На самом деле, значит, вот переводя на русский язык, можно сказать, что чисто лирический полет этого самого одушевления, это как бы вот разряд тока должен проскочить. Вот вы услышали там какое-то слово, которое обращается к эйдосу, и вы, бабах, туда попали. Вопреки всяким ассоциациям. А вот она просто вас по голове ударила и так далее. Но это означает только одно, что тогда должны быть действительно четко выделенные специфические специальные слова. Коих нет. Да. Так вот, вот это ваше одушевление должно властно сорвать или магически опрозрачить его внешние завесы и сразу обнаружить его внутренний, хотя, в свою очередь, все еще прикровенный и облачный лик.
Прикровенный – это какой-то неологизм? Или...
Нет, прикровенный, то есть прикрытый. Но это из разряда как раз вот этих идических слов Вячеслава Иванова, потому что ведь что он делает? Но он здесь опять-таки, вот вы думаете, что он туман пускает?
Нет.
Конечно, пускает, но он-то его пускает как бы специфически, потому что, друзья, на самом деле, когда я сказал, что это очень похоже на педагогику, или это очень похоже на кодекс строителя коммунизма, я четко совершенно определял, с чем мы имеем дело. Это развитая система кодов, которые включают не представление о том, о чем говорит человек, а включает представление о другом. В контексте он сегодняшний, складывающийся, ну, в коммунизме, например, политической ситуации или нет? А?
Инновационный.
Правильно совершенно. Потому что вот я когда сейчас, вот я не знаю, мне пока только несколько человек написали отзывы, о которых я просил. А я просил мне написать отзывы слушателей по поводу того, что у нас здесь происходит. Так вот, не для аттестации просто это нужно. Так вот, обращаю внимание всех, что вот когда вы будете писать эти отзывы, там надо употребить обязательно несколько слов. Инновационный, в частности. Обязательно. Почему? Потому что это тексты, которые, естественно, во-первых, никто не читает, во-вторых, никто понять не может. А эти тексты устроены иначе. Они устроены по принципу опознавания. Символисты или тварь дрожащая? Как опознать, символисты или нет? Вот если там будет употреблено опрозрачить его внешние завесы, это точно символист. И тут то же самое. Имеешь ты право на высшую категорию или нет? Это совершенно не важно, что ты делаешь, не важно, чем ты занят, не важно даже вообще, в какую деятельность ты вовлечен. И ты можешь даже заниматься проституцией у себя на уроках. Это все равно. Самое главное, чтобы ты это делал инновационно. Потому что именно этот термин в данном случае отправляет нас к эйдосам педагогической грамотности.
И надо технологии.
И надо, да. Еще вы совершенно правы. Второе, что надо обязательно упомянуть, это нанотехнологии. Вот Макушинский, например, который понимает в этом, мне из Майнца написал, использует имманентный анализ текста. Роскошно, я так радовался. Я, оказывается, использую имманентный анализ текста. Я никогда об этом не догадывался.
С помощью наночернил.
С помощью, да. Правильно совершенно. Вот вы просто говорите, как по писанному. Интертекстуальностью. Еще несколько слов, и после этого можно прямо все подавать на грант или что хотите другое. Но понимаете, вот это другая форма работы. Я вот, например, абсолютно здесь проваливаюсь всегда по очень простой причине. Я не могу работать с текстом бессмысленным. Он не совсем бессмысленный. Он, повторяю, он устроен по партийному как бы типу. То есть там употребляется определенное количество кодов, которые позволяют одному жрецу символизма понять, что он имеет дело с другим жрецом символизма. Точно так же, как одному педагогическому работнику, в особенности у них же теперь бегунок, где нужно галочки расставлять и плюсики. Вот соответствует, не соответствует. Инновационно, ага, плюсик. Интертекстуальность, плюсик. Понятно, да? И на самом деле, друзья мои, символизм Вячеслава Иванова устроен по тому же самому фактически партийному методу. Точно так же, как вы не думаете, что это какая-то случайность, как по тому же самому принципу устроен, например, сегодняшний постмодернизм. Точно так же. Вот как только вы употребляете слово «делез», как только вы ссылаетесь на Дериду и употребляете слово «деконструкция», всем сразу понятно, что вы продвинутый художник. А если вы еще к тому же устраиваете инсталляцию, которая там, ну вот Макушинского лучше получается в этом смысле. Да, я не могу таких слов употреблять. Я не могу употреблять слов, значения которых я не понимаю. Мне страшно делается. А вот они запросто. Как такое понимание символа, задает вопрос Бройтман, связано не просто с теоретическими построениями Вячеслава Иванова, а с его поэтикой? Что значит для поэта сразу называть предмет, прямо определяя и изображая его? Чтобы прояснить ситуацию, Бройтман берет два стихотворения. Одно стихотворение Иннокентия Анинского, другое стихотворение Вячеслава Иванова. Оба стихотворения посвящены поэзии. В некотором смысле это определение того, что есть поэзия. Самое интересное, что стихотворение Анинского было написано чуть ли не за 10 лет до Вячеслава Иванова, раньше, по крайней мере. Самое интересное, что в этом стихотворении своем Анинский уже как раз позицию ивановцев, условно говоря, определил и отверг. Вот давайте мы сегодня разбором этих двух стихотворений закончим разговор об этих двух поэтах. Ну, стихотворение Анинского мы читали, я просто его повторяю, в особенности для тех, кто не был тогда. Это тоже символизм, конечно. Над высью пламенной Синая, любить туман ее лучей, молиться ей, ее не зная, тем безнадежно горячей. Но из лазури Фимиама, от лилий праздного венца, бежать, презрев гордыню храма и словословие жреца, чтоб в океане мутных далей, в безумном чаянии святынь, искать следы ее сандалий между заносами пустынь. Ну, это не лучшие стихи Анинского, но тем не менее хочу обратить ваше внимание, что вообще-то говоря, в них все понятно.
Все, что вы сказали.
В них говорится буквально следующее, что он любит над высью пламенной Синая туман ее лучей. То есть вот это сияние, которое откуда-то оттуда исходит, оно влечет душу человека. И он молится этому сиянию, он идет на него, он стремится к нему, но источника его он не знает и знать не может, потому как этот источник трансцендентен. В силу этого, не будучи фантазером, а стремясь как бы быть честным, Анинский говорит, что надеть на себя венок жреца, который якобы знает Бога, которому он служит, и курить ему с важным видом фимиам, сразу прямо называя предмет, который выходит за пределы всяких предметов, он стыдится, и поэтому вот от этих самых жрецов высокого искусства, жрецов духовно-нравственного развития, педагогики или чего угодно другого, он бежит, потому что нельзя знать нам, земным, этот самый мир духов, до тех пор, пока мы духами не стали. Мы можем только получить оттуда откровение. То есть, что это значит? А я много раз и говорил, что искусство, по сути дела, это не что иное, как только одно. Следы, которые остались в этом материальном мире. Сами по себе эти следы ничего не значат. Они означают только одно, что кто-то оттуда здесь вступил. А точнее, что мы сами, будучи в состоянии открытости, этому завязали узелок. И все. Все искусство – это есть система сплошных узелков. И если вы имеете внутренний опыт, то если вы хороший следопыт, то читая эти следы, которые там оставил Пушкин, Баратынский, кто угодно другой, вы можете по ним пройти, вы можете угадать, вы можете как бы снова понять вот это, то, о чем. Но следы эти, поскольку они только следы, причем следы в нетвердом материале, в песках, они, естественно, вот в этой самой рыхлой почве, чтоб в океане мутных далей, в безумном чаянии святынь, желание прорваться туда, искать следы ее сандалий между заносами пустынь. Обратите внимание, что свою поэзию он никак, кроме как ее, не называет.
Но Иванов общается с духом.
Сейчас мы посмотрим, как он общается. Да, правильно совершенно общается, пытается, по крайней мере, сделать вид, что общается. Так вот, напоминаю вам, почему ее и только ее? Да потому же, что у него, вспомните, пожалуйста, мы об этом подробно говорим, точно такое же значение имеет это ее с большой буквы, как любимое слово Иннокентия Анинского «такой». Потому что ничего больше, кроме как «такой», не сказать. И ничего большего про нее, как только ее, не сказать. Потому что каждое следующее слово, оно ведь что будет делать? Любое следующее слово, оно начинает придавать ей конкретные черты. И вот дальше следующее должно происходить. Если вы говорите прямо о ней, то вы очень много на себя берете, если вы будете конкретные черты придавать темной энергии. То есть, если я сейчас, вот так вот, Даниил Андреев, допустим, описывая все ионы, рассказывает, сколько рогов у соответствующего духа, вот, то я сразу понимаю, что со мной занимаются бредом. В том-то и дело, что духовные сущности неописуемы до конца в наших земных терминах. Поэтому только ее. А если вы начинаете придавать и говорить, у Бога столько-то волосков в бороде, все понятно, чем вы занимаетесь. Вот теперь посмотрим, как это делает Вячеслав Иванов. Весенние ветры ветви души, побеги от древнего древа, о чем зашептались в тиши, не снова ли извечная Ева ногая встает из ребра дремотного первенца мира, невинное чадо эфира, моя золотая сестра. Выходит и плещет в ладони, девясь многозвездной красе, впивая вселенских гармоний все звуки отзвучия все, лепечет, резвясь гесперидом, кидайте мне мяч золотой, и кличет морским нереидом, плещитесь лазурью со мной. Значит, прежде чем комментировать, я прочитаю, что по этому поводу пишет Бройкин. Кстати говоря, вот интересно, как действительно вот филологическое сознание начинает здесь партийно работать. В обоих случаях само по себе заглавие референтного типа. Но референт, которому они отсылают... Нельзя сказать в простоте, обязательно вот референтного типа, референт, которому они отсылают. Не просто тема или предмет, а нечто большее, субъект, героиня стихотворения. Несмотря, однако, на тождественность этого имени у двух поэтов, это поэзия, да? Его смысл, функции и связи с произведением существенно различны. У Анинского номинациями самой поэзии выступает лишь местоимение ее. Я уже сказал почему. Но известно, что местоимение не именует и не объективирует предмет. Вот именно потому, что нельзя трансцендентный предмет объективировать, то есть, вы понимаете, что такое объективировать, сделать имманентным. Вот. Именно потому, что трансцендентное нельзя притянуть за бороду, то есть сделать имманентным, он его и не объективирует, он употребляет только местоимение. Да. Так вот, не именует и не объективирует предмет, а лишь ознаменовывает некую точку бытия. Совершенно правильно. Поэтому зримого образа здесь нет, а есть лишь его отражение, туман лучей, следы сандалий. У Анинского героиня поэзия другая по отношению к субъекту речи. Это некто, о котором говорит никто. Имеется в виду, что никто – это псевдоним первого сборника Анинского «Тихие песни». У Иванова это имя известного, а не другого по отношению к «я». А родственные ему ветви и даже его ребра, получающие в тексте парадигматически личное имя Ева и ряд перифрастических номинаций, невинное чадо эфира, моя золотая сестра. Ну, я бы сказал так, что, во-первых, это несколько понебратски и учительно. Что значит моя золотая сестра? Похлопать ее по плечу, поэзию сказать, а, моя золотая сестра. И потом, а с чего он взял, что она, как там он говорит, невинное чадо эфира. А почему, собственно, невинное? Почему чадо именно эфира? Поэзия бывает какой угодно. То есть обратите внимание, как только мы начинаем опредмечивать и объективировать то, что находится за пределами наших имманентных возможностей, дальше начинает господствовать абсолютно волюнтаристский принцип подыскивания и приискивания сюда всевозможных красивых,
а еще лучше загадочных и за себя не отвечающих наименований. Чистый принцип педагогики. Так, люблю ее. Вот. Как только мы начинаем говорить о чем-то, чего мы не понимаем, самое главное – подыскать такие слова, которые уж точно будут никому непонятны. Главное только потом их воспроизводить. И вот почему она невинная, чадо эфира, и почему она именно сестра, и почему она, собственно, именно Ева, а, например, не Адам? Вот пусть мне кто-нибудь ответит. Да, допустим, Вячеслав Иванов хочет сказать, что это его некоторый внутренний психологический опыт. Но повторяю, чтобы пережить это как внутренний опыт, я должен попасть в систему ассоциативных соответствий. Я должен быть поставлен в такую ситуацию, когда я не просто узнаю, что у Вячеслава Иванова есть какие-то странные переживания, типа того, что у него там невинное чадо эфира к нему приходит, и при этом еще, значит, гесперидом кричит про какой-то мяч. Что она, в волейбол играет, что ли, совершенно непонятно. Вот. А этого всего мне совершенно недостаточно. Это для меня совершенно неубедительно. Ну, к нему она приходит в таком виде, а к другому, там, в виде козла, например, допустим. И что? Мне-то что от этого? А ко мне, на самом деле, может, она еще в каком-то виде приходит? Вообще говоря, есть традиционная муза.
С этого места поподробнее.
А?
С этого места поподробнее.
Нет, это тайна лаборатории. Это вот так вот не открывается просто так. Вот. Тем более, что, как я уже сказал, об этом нельзя говорить прямо наименовывая. Тут нужно очень тонкую систему ассоциаций выстраивать для того, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Одному поэту своя муза.
Так я думаю, что муза-то, как у всех, одна, а вот форма ее явления... Ибо все, ибо, друзья мои, вот поймите, истина-то она одна, муза, наверное, одна, центр какой-то смысловой мира, вероятно, один. Но дело-то только в том, что является нам эта муза, этот смысл, эта как бы истина, она всегда к нам является в каком-то конкретном материальном образе. В языке, а языки разные, их много, образов много. И поэтому мы каждый раз должны уметь через конкретно материальное, не отбрасывая его материальную природу, чувствовать присутствие в этом материальном и конкретном того, что выводит за его пределы. Ну, вот что дальше-то он пишет. Соответственно, у Иванова в центре стихотворения зримый образ героини поэзии. Убил бы. Потому что дальше слушайте, что он говорит про героиню поэзии. Она встает, выходит и плещет в ладони. Девица лепечет резвясь, играет.
И кидает золотой мяч.
Да. Но я бы сказал так. Это какой-то детский сад. Начальная группа.
Тоже мистика. Но это более героический образ, я бы так сказал.
Нет. Значит... Но, будучи зримым образом, героиня наделена парадигматическими чертами поэзии. Женственностью, невинностью, наивностью. Я не знаю, я совершенно не уверен в том, что поэзия наделена невинностью и наивностью. Вот как-то совсем в этом не уверен. Я не очень даже уверен про женственность. Потому что бывает совершенно разная поэзия. Открытостью вселенским гармониям, игрой. Поэзия Иванова, именно эйдос поэзии в платоновском понимании этого слова, идея, явленная в зримом образе. Вот я хочу сказать, что от того, что она является в зримом облике какой-то там дамы, которая бросает золотой мяч гесперидом и что-то такое желает, чтобы делали нереиды, абсолютно никакого эйдоса не является. Более того, обращаю ваше внимание, что происходит с восприятием читателя. Читатель первое, что делает... Ну, во-первых, ни единой причины у меня нету верить в то, что он мне говорит. У меня просто на каждом слове возникает вопрос. Почему она невинная? Почему она дитя эфира? Почему она в какие-то мечи играет, а не в обручи? Почему она вообще идет к гесперидам, а там, например, не к титанам? Или вообще говоря, вообще кто она такая, откуда взялась, как ее имя, и почему она здесь мне, ко мне лезет? Вот. Но нормальный читатель, который, конечно, не помнит, кто такие Геспериды, и уж тем более, ну, Нереиды, наверное, помнит лучше, но тоже спотыкается об это слово. Вместо того, чтобы сразу воспринимать Эйдос поэзии, бросается к словарю и начинает искать, а кто ж такие эти Геспериды? Отчего всякое непосредственное восприятие стихотворения Ивана с якобы проникновением к Эйдосу тут же рушится на наших глазах. Конечно, скажу я, можно читать стихи, как бы не понимая. Ну, Мандельштам там каких только слов не употребляет, и вообще говоря, мы читаем. Ну вот, многие читатели поэзии Алексея Арнольдовича Пурина жалуются, что там нужно обладать огромным культурным багажом, чтобы понимать, что он имеет в виду. Но я хочу обратить внимание на следующее. Дело вот в чем. Дело в том, что, конечно, когда вы читаете стихотворение, вы, в принципе, можете не понимать каждое конкретное слово. Но что важно? Если в подоплеке какие-то существенные смысловые связи, вы можете не понимать конкретного слова, но вы чувствуете, что они есть. То есть, что это означает? Это означает, что даже если вы в контексте не понимаете отдельных слов, на уровне целого он звучит, и он себя восстанавливает. Вы в некотором плане доверяете автору. Тем более, что автор, как известно, говорит часто, сам не зная, чего он несет. Вот это замечательно моделирует Мандельштам в своем стихотворении «Золотистая меда струя из бутылки текла». Когда он якобы не может вспомнить, как зовут жену Одиссея, и говорит, не Елена, другая. То есть тут даже и не поименовано то, к кому он как бы обращается. И неважно, потому что он все путает, там, золотое руно, где же ты, золотое руно, всю дорогу шумели морские, могучие волны, и это, что-то там такое. И покинув корабль натрудивший, в морях полотно, Одиссей возвратился пространством и временем полным. На самом деле, золотое руно к Одиссею, естественно, никакого отношения не имеет в принципе, вообще. И опять-таки, что здесь делает Мандельштам? А он на самом деле пытается нам создать некий целостный образ переживания какой-то там золотой прекрасной античности. Что он моделирует? Он моделирует сознание современного человека, в котором все это перемешалось и превратилось в некий целостный образ, некий целостный миф. И вы воспринимаете этот миф не потому, что вы точно знаете, как звали жену Одиссея Пенелопой, потому что вы четко помните, там, значит, кто плавал за этим самым золотым руном и где оно было. Нет, это все для вас превратилось просто в набор таких вот цельных символов ушедшего прошлого. И главное, что тут пытается выразить Мандельштам, это некую ностальгию по культуре, и вот это и есть главная тема его книги. Но когда Вячеслав Иванов постоянно вас направляет то к Геспиридам, то к Нереидам, то никакого резонанса культурного, кроме раздражения, при чем тут они, и нельзя ли было бы обойтись без них, у вас не возникает. И в этом роковая и трагическая черта всей его поэзии, которая, я бы сказал так, вся специально сделана и написана так, как писать и делать нельзя. Вот она специально так сделана, чтобы полностью разрушить лирическое восприятие этого текста. В этом смысле великая ему честь и хвала, потому что он подал нам грандиозный отрицательный пример и многое прояснил своей системой творческой, которая четко показывает, что нельзя сразу устремляться на третьей космической скорости в межзвездные сферы, не позаботившись о том, чтобы ваш космический корабль, тем не менее, хоть какой-то хвост конкретности и ассоциативного восприятия оставлял здесь. Иначе вы улетите туда, а читатель ваш останется тут, и вы никогда не встретитесь. Вот на этом мы сегодня завершим наш разговор. А в следующий раз я просто проиллюстрирую вот ту базу, которую мы сегодня задали.